Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский. И мы продолжаем тему, родную для каждого из нас, для русского человека, царскую тему. Причины гибели царской России. Каковы они? Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня, как никогда, актуален вопрос, в чем же конкретно виноват русский народ перед Богом и его помазанником. Самая главная сейчас тема – это тема покаяния, так как без нее невозможно вернуть то, что мы потеряли. А потеряли мы великую Российскую империю, потеряли духовно и самих себя, свое Богом установленное предназначение являть всему миру истину Христову и показывать всем людям путь ко спасению. Потому следует всем нам внимательно прислушаться к голосам современников тех исторических событий, которые остались верными Богу, Царю и Отечеству. Им, бесстрашным исповедникам правды Божьей, Господь многое открыл, а они оставили нам, потомкам, свои бесценные воспоминания». Назову здесь только несколько имен этих верных царских слуг. Это Анна Александровна Танеева-Вырубова, Сергей Сергеевич Бехтеев и князь Николай Давыдович Живахов, которому мы, братья и сестры, сейчас и обратимся с вопросом, в чем же мы, русские люди, виноваты пред Богом, и в чем же нам следует каяться? Князь Николай Давыдович Живахов, виднейший русский духовный писатель, товарищ обер-прокурора Священного Синода перед самой революцией. Он написал в 20-х годах 20 века воспоминания в двух томах, которые стали выдающимся явлением в русской литературе. Обратимся к одной его статье, написанной им в итальянском городе Барии, где он служил на подворье святителя Николая Чудотворца в церковно-археологическом кабинете, где и умер в 1938 году, сподобившись перед кончиной побывать в Закарпатье, недалеко от родных краев. Родина же его — Черниговщина, город Прилуки. Там родился святитель Иосаф, там же родился и князь Николай Живахов, дальний родственник его по линии матери. Статья имеет четкое и понятное всем название «Причины гибели России». Под гибелью России князь понимает гибель именно царской России. Послушайте, братья и сестры, потому как это очень важно. «На фоне мировых событий истории, — пишет он, — гибель России явилась такой гигантской катастрофой, что даже люди неверующие стали видеть в ней выражение кары Божьей. Человечество ведь и до сих пор еще не усвоило в своем сознании природы Бога, не могущего быть ни мстителем, ни карателем, привыкла и до сих пор обвинять Бога во всех своих бедах и напастях, и там, где не разбирается в их причинах, там всегда виноватым остается Бог. В действительности же все то, что люди называют гневом или карою Божьими, является лишь выражением естественных законов причинности, только облеченными ветхозаветную формулу. «Мне отмщение аз воздам». Второзаконие, 32 глава, 35 стих. И если бы люди были более проницательны, жили бы, действовали и мыслили по-божьи, не нарушая божеских законов и не противясь всегда благой воле Бога, то никогда бы не видели тех кар Божьих, какие являются лишь результатом их собственных преступлений. В чем же выразились преступления русского народа, повлекшие за собой гибель России? Прошло уже 10 лет с момента этой гибели, а между тем и до сих пор нет единства в понимании причин ее. Каждый по-своему объясняет катастрофу, оправдывая себя и обвиняя других. Однако же все вместе откровенно или прикровенно сваливают всю ответственность за гибель России на государя-императора, обвиняя царя в самых разнообразных преступлениях и не догадываясь о том, что эти обвинения обличают не только их собственное недомыслие, но и являются именно тем преступлением, какое и вызвало гибель России. Так один из виднейших иерархов православной церкви, обвиняя государя-императора в нежелании восстановить патриаршество в России, говорит: «Господь покарал государя и государыню, как некогда праведнейшего Моисея, и отнял у них царство за то, что они противились его воле, ясно выраженной вселенскими соборами касательно церкви». Неверное по существу обвинение и беспочвенное. Государь-император не только не был принципиальным противником восстановления патриаршего чина, а наоборот, сам стремился к иночеству, как пишет Николай Живахов. Государственная дума обвиняла царя в нежелании даровать ответственное министерство, иначе в нежелании государя-императора сложить в себя свои обязанности царя и помазанника Божия, и тем нарушить данные Богу при священном миропомазании обеты. А жидовленная общественность, как пишет князь Николай, устами своих передовых людей давно уже кричала о том, что самодержавие, как форма правления, устарело, и что уровень культурного развития русского народа давно уже перерос эту форму, как пережиток восточного деспотизма и абсолютизма. В соответствии с таким пониманием, самодержец стал рассматриваться как заурядный носитель верховной власти, и к нему начали предъявляться самые разнообразные требования, отражавшие абсолютное непонимание его священной миссии помазанника Божия, связанного обетами к Богу и призванного творить волю Божию, а не волю народа, обычно выражающую собой волю злонамеренных единиц. Даже самые благожелательные люди, убежденные монархисты, глубоко понимавшие значение русского самодержавного строя и высоко ценившие личность государя-императора, и те вторили общим криком, отражавшим прикровенное и откровенное недовольство царем, и обвиняли царя в бесхарактерности, говоря, что государь слишком добр, слаб и снисходителен, и не обладает качествами, коими должен обладать каждый носитель власти. Словом, к моменту разразившейся катастрофы слились воедино самые разнообразные обвинения, направленные и против личности государя-императора, и против общего строя и уклада русской государственности, А в связи с ними и самые нелепые и преступные требования, предъявляемые государю и его правительству, включительно до требования во имя блага России отречения царя от престола. Уступая насилию, царь подчинился такому требованию, но благодать Божия, осенявшая священную главу помазанника Божия и изливавшаяся на всю Россию, вернулась к Богу. Россия лишилась Божьей благодати. Свершился акт величайшего преступления, когда-либо бывшего в истории России. Русские люди, восстав против Богом данного помазанника, тем самым восстали против самого Бога. Гигантские размеры этого преступления только и могли привести к гигантским результатам и вызвали гибель России. Поразительнее всего то, что в этот момент разрушение православной русской государственности, когда руками безумцев насильственно изгонялась благодать Божия из России, хранительница этой благодати, православная церковь, в лице своих виднейших представителей молчала. Здесь, конечно, князь Живахов указывает не на всю церковь, а только лишь на часть ее, высшее духовенство в лице синодальных архиереев. Она, как пишет он, не отважилась остановить злодейскую руку насильников, грозя им проклятием и извержением из своего лона, а молча глядела на то, как заносился злодейский меч над священную главою помазанника Божия и над Россией. Молча глядит и сейчас на тех, кто продолжает делать свое антихристово дело, числясь православным христианином. На этом очень важном моменте и месте я остановлюсь, братья и сестры, так как следует вам услышать поподробнее, что же происходило внутри синода, состоящего из архиереев тех революционных лет. Для этого я обращусь к исследованиям уже нашего современника, доктора исторических наук Михаила Анатольевича Бабкина, который сумел путем тщательного изучения исторических документов донести до нас всю скорбную правду революционных событий и настроений иерархов церкви тех лет. Знать нам это, братья и сестры, необходимо, так как, не зная всей этой скорбной правды о прошлом, мы не сумеем изменить свое сознание, а значит и не сумеем в полноте покаяться. В обстановке начавшейся февральской революции, как отмечал протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский, в Святейшем Синоде царил покой кладбища. Синодальные архиереи вели текущую работу, занимаясь большей частью решением различных бракоразводных и пенсионных дел. Однако за этим скрывались антимонархические настроения. Они проявились в реакции членов Святейшего Синода на поступавшие к ним в те дни обращения со стороны граждан и высокопоставленных чиновников России с просьбами о поддержке трона. Так, подобную просьбу содержала телеграмма Екатеринославского отдела Союза Русского Народа от 22 февраля 1917 года. О необходимости поддержать монархию говорил и товарищ синодального оберпрокурора князь Николай Живахов. В разгар забастовок, в воскресный день 26 февраля, накануне бастовало свыше 300 тысяч человек, то есть 80% рабочих столицы. он предложил первенствующему члену Святейшего Синода, митрополиту Киевскому и Галицкому Владимиру Богоявленскому, выпустить воззвание к населению в защиту монарха. По словам Живахова, это должно было быть вразумляющее, грозное предупреждение церкви, влекущее в случае ослушания церковную кару. Воззвание предлагалось не только зачитать церковных амвонов, но и расклеить по городу. Митрополит Владимир отказался помочь падающей монархии, невзирая на настоятельные просьбы Живахова. Действие первенствующего члена высшего органа церковного управления было вызвано его личной обидой на императора Николая II за перевод с Петроградской на Киевскую кафедру. В ноябре 1915 года митрополит Владимир Богоявленский в связи с его отрицательным отношением к Григорию Ефимовичу Распутину и дерзкими высказываниями в адрес государя-императора в ходе так называемого Варнавинского дела был удален из столицы с формальным повышением. Киевская епископская кафедра, как самая древняя, считалась самой почетной. Кроме того, за владыкой Владимиром сохранилась должность первенствующего члена Святейшего Синода. Сведение личных счетов, устроенное митрополитом Владимиром в первые дни революции, когда опасность угрожала существованию самой империи, Живахов охарактеризовал чудовищным и ужасным. 27 февраля, когда на сторону восставших стали переходить войска столичного гарнизона с предложением к синоду осудить революционное движение, выступил и обер-прокурор Раев. Он обратил внимание членов высшей церковной иерархии, что руководители этого движения состоят из изменников, начиная с членов Государственной Думы и кончая рабочими. Синод отклонил и это предложение, ответив обер-прокурору, что еще неизвестно, откуда идет измена, сверху или снизу. В то же время члены Святейшего Синода, располагая таким методом воздействия на паству, как право накладывания анафемы на дерзающих на бунт и измену против православных царей, даже не напомнили народу ни о церковной каре, ни о наличии соответствующего богослужебного чинопоследования, недели торжества православия, в котором она провозглашалась. Жителям революционного Петрограда ничего не было сказано по поводу их государственно-религиозного долга по защите престола, о чем говорилось в верноподданнической присяге. Таким образом, столичные архиереи фактически отказались защищать императора, а члены синода не предпринимали каких-либо попыток его поддержать. 2 марта 1917 года в покоях московского митрополита состоялось частное собрание членов синода и представителей столичного белого духовенства. Было заслушано поданное митрополитом Петроградским Петеримом Окновым прошение об увольнении на покой. Управление столичной епархии временно было возложено на викарного епископа Гдовского Вениамина Казанского. Тогда же архиереи признали необходимым немедленно установить связь с временным правительством, сформированным исполнительным комитетом Государственной Думы в тот же день. Этот факт дает основание утверждать, что синод признал новую власть еще до отречения Николая II от престола, которая состоялась в ночь со 2 на 3 марта. Этот факт очень важен, братья и сестры, так как свидетельствует о измене высшего духовенства. Первое после свержения монархии официально торжественное заседание Святейшего Синода состоялось 4 марта. На нем председательствовал митрополит Киевский Владимир и присутствовал новый синодальный оберпрокурор от Временного правительства Львов, который объявил о предоставлении Российской Православной Церкви свободы от опеки государства, губительно девлиявшей на церковно-общественную жизнь. Члены Синода, за исключением отсутствовавшего митрополита Петерима, выразили искреннюю радость по поводу наступления новой эры в жизни Церкви. С приветственным словом к Львову и к сопастырям обратились митрополит Владимир Богоявленский, архиепископ Черниговский Василий Богоявленский и новгородский Арсений Статницкий. Владыка Владимир, в частности, отозвался о новом оберпрокуроре как о преданном сыне православной церкви. Владыка Арсений же говорил о появлении перед Российской Церковью больших перспектив, открывшихся после того, как революция дала нам свободу от цезарепапизма. 200 лет православная церковь пребывала в рабстве. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой простор! — восторженно воскликнул новгородский архиерей. Тогда же из зала заседаний Синода по инициативе оберпрокурора было вынесено в архив царское кресло, которое в глазах иерархов являлось символом цезарепапизма в церкви русской, то есть символом порабощения церкви государством. Одно предназначалось исключительно для царя и находилось рядом с креслом председательствующего. Показательно, что вынести его оберпрокурору помог первенствующий член Святейшего Синода митрополит Владимир. При этом архиепископ новгородский Арсений вслух прокомментировал происходящее. «Вот, выносит символ цезарепапизма. Кресло было решено передать в музей». На следующий день, 5 марта, Синод распорядился, чтобы во всех церквях Петроградской епархии многолетие царствующему дому отныне не провозглашалось. Эти действия Синода, по нашему мнению, имели символический характер и свидетельствовали о желании его членов сдать в музей не только кресло царя, но и отправить в архив истории и саму царскую власть. 9 марта Синод обратился с посланием к верным чадам православной российской церкви по поводу переживаемых ныне событий. В нем был призыв довериться временному правительству на труды и начинания новой, по сути, масонской власти призывалось Божье благословение, и правителям молитвенно испрашивались сила, крепость и мудрость. При этом послание начиналось так: «Свершилась воля Божия, Россия вступила на путь новой государственной жизни, да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути». Тем самым высший орган церковного управления фактически признал государственный переворот правомочным и официально провозгласил начало новой государственной жизни России, а революционные события объявил как свершившуюся волю Божию. Это послание было охарактеризовано профессором Петроградской духовной академии Тетлиновым как послание, благословившее новую свободную Россию, а генералом Деникиным как санкционировавшее совершившийся переворот. На страницах социалистической газеты оно было расценено как торжественное признание синодом нового правительства. В связи с изменившейся 2-3 марта формой государственной власти в России православная церковь была поставлена перед необходимостью отражения в богослужебных чинах фактов отречения от престола императора Николая II, отказа временного от принятия верховной власти великим князем Михаилом Александровичем и прихода к власти временного правительства. Дело в том, что по установленным церковным чинопоследованиям на каждом богослужении должны произноситься моления о государственной власти. Это очень важный момент в деятельности церкви, в ее взаимоотношениях с правительством и верующим народом, поскольку церковная служба ориентирована не только на Бога, но и на человека, стоящего в храме. В связи с этим встал вопрос, как и какую государственную власть следует поминать в церковных молитвах. 4 марта 1917 года синодом были получены многочисленные телеграммы от российских архиереев с запросом о форме моления за власть. В ответ первенствующий член синода, митрополит Киевский Владимир, 6 марта разослал от своего имени по всем епархиям Российской Православной Церкви телеграммы, 66 телеграмм внутри России и одну в Нью-Йорк, с распоряжением о том, что моление следует возносить за богохранимую державу российскую и благоверное временное правительство ее. Таким образом, уже 6 марта российский епископат перестал возносить молитвы о царе. Буквально через 2 дня синод издал определение, по которому всему российскому духовенству предписывалось во всех случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего дома возносить такое моление о богохранимой державе российской и благоверном временном правительстве. Анализ этого определения показывает, что, во-первых, в нем дом Романовых уже 7 марта был провозглашен от царствовавшим. До решения учредительного собрания о форме правления и при фактическом отсутствии отречения от царского престола великого князя Михаила Александровича он стал поминаться в прошедшем времени. По роковому стечению обстоятельств в тот же день временное правительство постановило арестовать императора Николая II и его августейшую супругу, что было исполнено 8 марта. В определении синода от 7 марта устанавливалась новая последовательность на всех основных службах: государственная власть, временное правительство стало поминаться после церковной. То есть первенство по чести в измененных церковных богослужениях отдавалось церкви, а не государству. Данная богослужебная замена вызвало смущение и ропот среди православных. Например, в Новгороде внимание прихожан привлекло, что на церковных службах Святейший Синод всегда стал поминаться прежде государственной власти, хотя прежде практиковалось их чередование. Один из прихожан, гражданин Суханов, 4 апреля официально обратился к губернскому комиссару временного правительства с просьбой разъяснить создавшееся положение и ответить на вопрос, который порождал среди народа недоумение: «Неужели вместо царя у нас синод?» заявление Суханова было переправлено оберпрокурору Львову. В свою очередь, тот 19 апреля обратился к членам Святейшего Синода с предложением отреагировать на сложившуюся ситуацию. Однако для ее исправления необходимо было вносить коррективы в измененные 7-8 марта церковные молитвословия. Синод не стал пересматривать своего решения о последовательности поминовения властей, оставив постоянный приоритет за церковью. Третьей особенностью синодального определения об отмене молитвословий за царскую власть является фактическое упразднение царских дней. Царские дни имели статус государственных праздников и объединяли собой дни рождения и тезаименитств государя-императора, его августейшей супруги и наследника престола, дни восшествия на престол и коронования их императорских величеств. Эти дни носили ярко выраженный религиозный характер. Накануне их обязательно служилось всенощное бдение, а сами дни совершались торжественные, в сами эти дни совершались торжественные молебны о здравии, благоденственном и мирном житии высочайших особ, а также крестные ходы. В дни восшествия на престол и коронации, как и на пасхальной седмице, полагался целодневный колокольный звон. Официально царские дни были отменены постановлением Временного правительства 16 марта 1917 года.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Однако Святейший Синод хронологически опередил и предвосхитил постановление Временного правительства об отмене этих государственно-церковных праздников, так как серии своих определений объявил революционные события необратимыми, упразднил поминовение царствовавшего дома и распорядился не поминать на богослужениях царскую семью. В целом, высшее российское духовенство с легкостью внесло нововведения в содержание богослужебных книг. Тем самым было изменено церковно-монархическое учение о государственной власти, которое исторически утвердилось в богослужебных книгах Русской Церкви и до марта 1917 года было созвучно державной триединой формуле «За веру, царя и Отечество».
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В студии Православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский. И мы продолжаем нашу царскую тему «Причины гибели царской России». Батюшка, вам слово.
Изменение смысла заключалось в богословском оправдании революции, то есть в богослужебной формулировке тезиса о том, что всякая власть от Бога, как царская власть, так и народовластие. Этим в богослужебной практике проводилась мысль, что смена формы власти как в государстве, так и в церкви, в смысле молитвенного исповедания определенного государственного учения, явление не концептуального характера и вовсе не принципиальное. Вопрос же об альтернативе власти, то есть о должном выборе учредительным собранием между народовластием и царством, был Святейшим Синодом решен и богословски, и практически в пользу народовластия. Народовластие или демократию. Владимир Даль определяет как понятие, противоположное самодержавию, единодержавию. Если мы обратимся к его толковому словарю живого великорусского языка. По словам отца Сергия Булгакова, Россия вступила на свой крестный путь в день, когда перестала молиться за царя. По сути, такой же точки зрения придерживается и Николай Тальберг, известный церковный историк, который летом 1920 года отозвался о сделанных в марте 1917 года изменениях богослужебных чинов. «С первых же дней революции, как пишет он, когда в храмах Божьих впервые начинали святотатственно возносить молитвы за благоверное временное правительство, ясно было, что Россия докатится и до большевизма, и до проигрыша войны». А также, братья и сестры, необходимо отметить, что Священное Писание, служащее руководством в жизнедеятельности Церкви вообще и духовенства в частности, относительно молитвы за власть устами святого апостола Павла, говорит следующее: «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей». «И за всех начальствующих». Первое послание к Тимофею, 2 глава с 1 по 2 стихи. Речь здесь идет не только о каких-либо конкретных царях и начальниках. По правилам экзегетики, толкования Священного Писания, для понимания какого-либо места необходимо согласование данного отрывка со всеми другими высказываниями Слова Божия о том же предмете. А словом «царь» в Библии в большинстве случаев именуется как личность какого-либо царя, так и власть царя. По сути, царь – определенный человек, облеченный царской властью. Одновременно же с упразднением церковных молитв за царей произошло нарушение указания Священного Писания о необходимости молитвы за царскую власть. В марте 1917 года некоторые церковные периодические издания публиковали проповеди духовенства о том, что слова и наставления о царе, которые имеются в Священном Писании, теперь уже надо относить к новой власти, к временному правительству. Такими проповедями, с одной стороны, в сознание верующих внедрялось представление о законности смены формы государственной власти, осуществлялся процесс успокоения народа, примирения классовых интересов, сдерживания революционного движения. С другой стороны, проводилась идея десакрализации, обмерщения царской власти, из-под воль проводилось богословское оправдание революции. Все эти исторические факты только лишь яснее подтверждают ту основную мысль, которую доносит до нас благоверный князь Николай Живахов. Он задает при этом интересующий нас всех вопрос и отвечает на него. Чем же были вызваны безумные требования отречения царя от престола? Разумею, как пишет он, не требования мироправителей жидов, хорошо понимавших природу и задачи самодержавия и видевших в русском царе оплот мировой христианской культуры и самого опасного врага в борьбе с христианством, а требования русских людей, отражавшие абсолютное непонимание природы русского самодержавия и богопомазанничества. Власть по самой природе своей должна быть железной, иначе она не власть, а источник произвола и беззакония, а царь слишком добр и не умел пользоваться своей властью, говорила толпа. Да, власть должна быть железную. Она должна быть неумолимою и недоступную движению сердца. Ее сфера должна чуждаться гибкости и мягкости. Власть должна быть бездушной, как бездушен закон. Гибкость закона есть беззаконие, слабость власти есть безвластие, бездушной, строгой, неумолимой, внушающей только трепет и страх должна быть власть. Но не таковою должна быть власть царская. Царь выше закона, царь — помазанник Божий, и как таковой воплощает собой образ Божий на земле, а Бог — любовь. Царь и только царь является источником милости, любви и всепрощения. Он и только он один пользуется правом, ему одному Богом данным, одухотворять бездушный закон, склоняя его перед требованиями своей самодержавной воли, растворяя его своим милосердием, и потому в сфере действия закона только один царь имеет право быть добрым, миловать и прощать. Все же прочие носители власти, облекаемые ею царем, не имеют этого права, а если незаконно им пользуются, гонясь за личной популярностью, то они воры, предвосхищающие прерогативы царской власти». Доброта царя есть долг, его слава, его величие — это ореол его божественного помазанничества, это отражение лучей небесной славы Всеблагого Творца. Доброта подчиненных царю органов власти есть измена, воровство, преступление». Кто осуждал царя за его доброту, тот не понимал существа царской власти. Кто требовал от царя твердости, суровости и строгости, тот сваливал на царя свои собственные обязанности и свидетельствовал о своей измене царю, о непонимании своего служебного долга и о своей непригодности ни царю, ни России. А между тем... Среди тех, кому царь вверял охрану закона, не было почти никого, кто бы не совершал этого преступления, начиная от министров, кончая мелкими чиновниками, носителями ничтожных крупинок власти. Все желали быть добрыми, кто по трусости, кто по недомыслию, кто по стремлению к популярности, но мало кто отваживался осуществлять неумолимые требования закона, существующего не для добрых, а для злых людей. Все распоряжались законом по собственному усмотрению, обезличивали его, приспособляя к своим вкусам и убеждениям и выгодам точно его собственники, а не стражи его неприкосновенности, забывая, что таким собственником мог и должен быть только самодержавный русский царь. И на фоне общего хаоса, царившего в области отношения к закону, чуть ли не единственным свидетельством подлинного уважения к закону, являлись только смертные приговоры военных судов, подносимые на высочайшее утверждение. Суд честно выполнял свою задачу, склонялся перед неумолимыми требованиями закона, выносил суровый приговор, но в то же время взывал к милости хозяина закона, сознавая, что совершил бы преступление, дерзнув самовольно осуществить это право хозяина. во всех же прочих областях действия закона царил неимоверный хаос, как результат погони за личной популярностью и непонимания того, что такое закон и каковым должно быть отношение к нему со стороны лиц, призванных охранять его. И такое отношение к закону сделалось до того обычным, что по степени популярности держателей власти можно было безошибочно судить об их ничтожестве, и наоборот. Преследовались лучшие, превозносились худшие. Сколько же недомыслия нужно было иметь для того, чтобы отождествлять царя с заурядными носителями власти, чтобы обвинять царя в доброте, то есть в том, что составляло его долг и сущность, его царского служения. И кажется мне, что ни один русский царь не понимал своей царской миссии столь глубоко, как понимал ее благодатный государь Николай Александрович. Здесь источник его мистицизма, точнее его веры, его общения с Божьими людьми, его поисков духовной опоры, какой он не находил вовне, со стороны тех, кто не понимал, кем должен быть русский царь, и осуждал его. Но здесь же и источник той злой травли, какой подвергался государь, преследуемый жидомасонами и их прислужниками именно за свою доброту, в которой одни видели не слабость и дряблость, а выражение самого яркого, самого верного и точного образа того, кем должен быть русский царь, понимающий сущность своего царского служения и своей божественной миссии помазанника Божьего. В этом непонимании русскими людьми природы самодержавия и сущности царского служения, как четко указывает нам на это князь Живахов, и выразилось главное преступление русской мысли, попавшей в жидомасонские сети и настолько глубоко проникшее в ее толщу, что не изжито даже до сих пор, спустя 10 лет, прошедших с момента гибели России. Еще и сейчас, по мнению одних, России нужен диктатор, способный заливать русскую землю кровью своих подданных, по мнению других, конституционный монарх, то есть царь, связанный ответственностью не перед Богом, а перед теми незримыми единицами, которые творят волю пославшего их незримого правительства, выдавая ее за волю народа. Нет. Не безответственные монархии, как послушные орудия в руках жидомасонов, и не железные диктаторы, облеченные царской властью, нужны России, а нужны были ей и будут нужны железные исполнители закона, верные и честные слуги царя, которого нужно сперва вымолить у Бога. На эту мысль о вымаливании у Господа его царя обратите особое внимание, братья и сестры. Русский же православный царь, осуществляя свою божественную миссию помазанника Божия, не может быть диктатором, ибо его священная миссия выходит далеко за пределы прав и обязанностей заурядного носителя власти, хотя бы и облеченного и ее наивысшими прерогативами. Другое преступление русского народа выразилось в непонимании самой России и ее задач. Царь и Россия неотделимы друг от друга. Нет царя, нет и России. Не будет царя, не будет и России, а русское государство неизбежно сойдет с пути, предуказанного Богом. И это понятно, ибо то, что Бог вручает своему помазаннику, того не может вручить толпе. задачи русского царя, промыслом Божьим на него возложенные, выходят далеко за пределы задач верховного носителя государственной власти. Это не глава государства, избираемый народом и угождающий народу, которым назначен и от которого зависит русский царь. Помазан на царство Богом и предназначается быть образом Божьим на земле, его дело творить дела Божьи, быть выразителем воли Божьей, носителем и хранителем общехристианского идеала земной жизни». Соответственно, сему и задачи русского царя, выходя далеко за пределы России, обнимали собой весь мир. Русский царь устанавливал мировое равновесие в отношениях между народами обоих полушарий. Он был защитником слабых и угнетенных, объединял своим верховным авторитетом разноплеменные народы, стоял на страже христианской цивилизации и культуры. Был тем держащим, на которого указывал апостол Павел в своем втором послании к фессалоникийцам, говоря: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь». Глава 2, 7, 8 стихи. Вот в чем заключалась миссия русского православного самодержавного царя. Сколько же недомыслия нужно было иметь для того, чтобы допускать, что эта миссия, заключающаяся в борьбе с коллективным антихристом и в охране христианского идеала на земле, могла быть выполнена с помощью слуг антихристовых, скрывающихся под маской всякого рода коллективов от парламентаризма до профессиональных союзов, преследующих как раз обратные цели. А между тем, такое недомыслие со стороны одних и преступность со стороны других лежали в основе всех тех нелепых требований, какие предъявлялись к царю и его правительству с единственной целью — низвести царя с той высоты, на какую он был поставлен Богом, урезать его самодержавные права и вырвать из рук царя то дело, какое Господь возложил на своего помазанника. Дело же это не только благо России, но и мир всего мира. В этих посягательствах на самодержавие русского православного царя и сказался тот великий грех русских людей, в результате которого Господь отнял от России свою благодать. И Россия погибла. И пока русские люди не уразумеют миссии самодержавного русского царя, пока не осознают, в чем заключались и должны заключаться задачи самодержавия и богопомазанничества, и не дадут обета Богу помогать царю в осуществлении этих задач, до тех пор благодать Божия не вернется в Россию, до тех пор не будет и мира на земле. Такие, братья и сестры, назидательные слова князя Николая Живахова прозвучали для вас сегодня. В них отражена вся суть нашего греха пред Богом, греха клятвопреступления, который до сих пор тяготеет в умах многих наших современников. Ведь до сих пор многие считают, что царская власть — это отжившая свой век форма власти. До сих пор говорят о диктатуре, но не ставят при этом монархию во главу угла. А некоторые наивно полагают, что какая-то там партия способна улучшить жизнь русского народа. Наш народ прошел уже через множество испытаний, но до сих пор в большинстве своем не уразумел, за что так унижен и обездолен. потому что сам этот грех до сих пор пронизывает сознание многих ныне живущих русских людей. Вот его-то нам и надо исповедовать, меняя свое сознание и прося у Господа помощи в этом. На Екатеринбургской Голгофе наш государь стал искупительной жертвой за этот изменнический грех. Но до сегодняшнего дня многие из нас, братья и сестры, не осознали и не уразумели это. Царь отдал жизнь свою за свой народ, а мы духовно спим и не понимаем сути его подвига. Так дайте же дорогу в свои сердца этой искупительной жертве. Не идите путями неправды. Поменяйте свое сознание и будьте верными Богу, Царю и Отечеству. Что коммунистическая идея есть зло, что и демократическая идея ведет нас в преисподнюю. Не нужна нам и республика. Нам, русским людям, строить надо царство земное, как образ царствия небесного, чтобы после ни о чем не жалеть». Только тогда наша совесть будет чиста, когда встанем и пойдем путем святого праведного воина Христова, Козьмы Минина, и друга его, святого благоверного князя Дмитрия Пожарского. Как говорил святой праведный старец Николай Гурьянов, «Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский царь Николай? Без истинного покаяния нет истинного прославления царя. Не забывайте, царь Николай своими страданиями спас нас. Если бы не муки царя, России бы не было. Осознать должна Россия, что без Бога ни до порога, без царя, как без отца». Так вот в чем суть нашего покаяния, братья и сестры, открытое Богом великому старцу. Надо понять каждому, что сделал для нас святой царь-искупитель, и осознать, что без царя нам просто не жить, без царя нет будущего для наших детей, а значит и нет будущего для России. Можно на исповеди перечислить все мыслимые и немыслимые грехи, можно проходить множество чинов покаяния, но покаемся мы только тогда, когда станем не на словах монархистами или православными царскими верными людьми, а на деле. А дело наше начинается с правильной молитвы, обращенной к Богу. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка. Я напомню, братья и сестры, в студии Православного радио Санкт-Петербурга для вас подготовил беседу о причинах гибели царской России священник Роман Зеленский. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божье всем благословение, храни всех Господь.
А в завершении прозвучит песня на стихи Сергея Бехтеева «Россия» в исполнении московского хора «Громоглас».
разорван на порфирах, растоптан царственный венец, и смотрят все державы мира. О, Русь, на жалкий твой конец, когда-то властная царица, гроза и страх своих врагов, теперь ты жалкая блудница, раба, прислужница рабов. Да будут прокляты потомства, сыны дерзнувшие предаться таким преступным вероломством. Спасибо.